Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Это передача «Треугольник». Сегодня у нас 2 октября 2018 года. «Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу», говорит известная пословица. Но я вот никогда не понимала, как это... Ну, еще привычку понятно посеять, но как это вот характер, как-то что-то там сеять, что-то жать, как-то разве можно его менять вообще? Это же что-то, с чем мы родились, что нам дано, и потом пожнешь судьбу, это значит как бы уже навсегда. И что значит, вот характер вообще никак нельзя изменить? То есть множество всяких вопросов у меня всегда возникало, и сегодня мы как раз хотим поговорить о характере, о том, вообще, как он нас, к чему он нас ведет, к чему нас может привести. Называется наша передача «Характер на пути к счастью», а в гостях у нас руководитель Центра практической христианской психологии, психотерапевт Наталья Инина. Добрый день, Наталья.
Добрый день, дорогие друзья.
И в студии Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Ну вот горим желанием просто разобраться, потому что, как мы тут выяснили до эфира, у каждой из нас есть проблемы со своим характером. И вот Наталья нас утешила, что вообще у каждого человека, оказывается, есть проблемы.
Да, это совершенно верно. А главное, что мы об этом, в общем-то, не очень часто задумываемся, потому что мы бежим в потоке жизни, вот в этой реке, которая течет своим ходом на скоростях. И мы в ней плывем, бултыхаемся, тонем, пытаемся всплыть, все успеть. Особенно большие города задают такой темп, в котором, в общем, спросить себя, почему я все время тревожусь, или почему я все время гневаюсь, почему меня раздражают определенные конкретные ситуации год за годом, и я ничего не могу с этим сделать. Такие вопросы, ну, где-то так эхом доносятся до нашего сознания, но мы опять продолжаем бежать. И в этом беге забываем об этих вопросах, но, тем не менее, рано или поздно что-то происходит в нашей жизни, когда уже, кажется, все рушится, тогда человек подхватывается и бежит к психологу на консультацию. И говорит, что делать вообще, помогите, спасите. И очень часто я начинаю с простой диагностики, я просто прошу заполнить определенный тест, замечательный такой, подробный, который, как, знаете, как биохимия крови, да, вот, такие-то показатели, вот эти выше, эти ниже. А вы знаете, что вы такой человек вообще гневливый, вот в силу своего характера. Да, вы знаете, я думал, ну как-то мне казалось, что так нормально, так все. Или, так сказать, тревожность, да, там, или есть такое замечательное клиническое, так сказать, слово истероидность, да, или такая демонстративность. Вот есть люди, которые очень любят быть под софитами, в центре внимания. Если, например, на них долго кто-то не обращает внимания, они делают все, чтобы обратить на себя внимание. Причем, если не получается положительно, они делают отрицательно. Заболевают, там, что-то такое выкидывают, какой-то фортель, понимаете? И тогда там вся семья или друзья начинают как-то реагировать на этого человека. Он успокаивается, и ему уже хорошо. И никто не думает о том, что на самом деле внутри этих проблем лежит, так сказать, то самое понятие характера, об котором мы спотыкаемся всю жизнь, пока мы не остановимся и не подумаем, какой наш характер, что с ним делать.
А давайте поподробнее поговорим о том, что такое характер, с чего он складывается, собственно. Потому что действительно мы вообще не задумываемся, что он есть и что он какой-то у нас.
Да, просто есть слово такое привычное, которое мы постоянно употребляем, да. Но, наверное, каждый вообще разные понятия вкладывает
совершенно,
в это слово.
Совершенно верно, Анна. Вы правы, Маша, вы тоже. И действительно, как мы можем отличить характер, например, от темперамента или от личности? Это совершенно разные уровни.
Или эмоций, да? Кто-то эмоциональный, кто-то не очень эмоциональный.
Ну, да, да. Ну, я бы сейчас, вот, так сказать, ушла от такого понятия эмоций, потому что они включены, на самом деле, в характер, по большому счету, и в темперамент, и в личность. Мы можем эмоционально реагировать как личность, как характер, как темперамент. Это, ну, понимаете... Смотрите, вот мы все-таки на христианском радио, да, и мы понимаем, что человек не монолит, у него есть тело, душа, дух, да, вот такая классическая триада. Или хотя бы, так сказать, тело и душа, как минимум, да, такая диада. Но когда мы говорим о себе, вот в таком психологическом плане, мы говорим «я», и, так сказать, полагаем, что «я» — это некая монолитная структура, некая такая гора или там, я не знаю, кому как повезет, может быть, у кого-то яма, ну вот не нечто монолитное. Но дело в том, что вот вы сказали, Мария, в начале программы, что мы рождаемся с характером, мы как раз с характером не рождаемся. Мы рождаемся с темпераментом. Угу. Это определенный тип, так сказать, такой вот как бы нашей нервной системы. Классическая есть классификация холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Эту классификацию знают все. И вот это неизменяемо, потому что мы с этим приходим в мир. А вот дальше среда, там такая нервная тревожная мама или какой-нибудь вспыльчивый, или наоборот очень пассивный папа, бабушки, дедушки, близкие, значимые, взрослые формируют, влияют очень в огромной степени, так сказать, создают наш характер. И когда мы видим подростка лет 16, мы уже точно можем сказать, что вот он характер, потому что подростковый возраст манифестирует характер как никакой другой возраст в нашей жизни. Но если вы посмотрите на мир взрослых людей, вы очень часто можете увидеть людей, ведущихся как подростки.
И сами, да, да, себя так
и сами мы грешны тем же. В общем, это ну, такая понятная вещь. Не случайно наш, так сказать, век, он как бы о нем говорит, как о неком таком инфантильном веке. Так сказать, действительно, люди стали как-то ближе к детству. Они как-то от детства далеко не уходят. Какие-то большие шикарные машины начинают выглядеть как маленькие такие вот машинки, которые мне не купили. Там какие-нибудь успехи в семье выглядят как некая картинка, которую, так сказать, мне там навязывали в детстве, там, в юном возрасте. То есть, иными словами, взрослые люди как немножко по-детски, по-подростковому доигрывают детские подростковые истории.
Почему, интересно, так происходит? Это жизнь так складывается, что не требует от нас взросления или еще в силу каких-то причин?
Да, но, понимаете, когда-то мудрые люди очень остроумно сказали, детей сначала учат говорить и ходить, потом сидеть и молчать. Да, вот сначала мы вытаскиваем из ребенка как бы творчество, его какие-то достоинства, а потом попадает в такую жесткую среду, где от него чего-то все время хотят и требуют. Вот он должен мочь делать то-то, то-то, то тогда он хороший мальчик, хорошая девочка. И, в общем-то, общество ему транслирует простую мысль. Делай так, как надо, и будет тебе счастье. Но вот такое происходит некое внутреннее расщепление, потому что очень часто вот это некое внешнее «надо» не очень-то совпадает с внутренним «могу» или «хочу». И вот такое рассогласование, на самом деле, приводит к некой такой инфантильной ситуации, в которой, конечно, нами начинает рулить характер. И, в общем-то, как только мы говорим, у меня есть характер, и вот он такой-то, такой-то, я могу с ним что-то делать. Вот тогда начинается какая-то новая жизнь, потому что, как выясняется, вот, ну, я могу на собственном примере сказать, я была очень тревожной барышней. Что такое тревожность? На самом деле это такая возгонка напряжения, да, ожидание неприятностей. Угу. Человек опаздывает на 15 минут, ты уже надумаешь себе, что вот там он, я не знаю, попал под машину.
Или что не уважает вообще.
Или что он обиделся и не придет, да. И ты что-то ему не так сказала. Угу. И дальше ты уже трясешься, покрываешься холодным потом и видишь нормально, спокойно идущего тебе навстречу человека, мило тебе улыбающегося. Просто он там где-то застрял в пробке или что-то его задержало. То есть тревожность – это некоторый поиск повода, по поводу чего она может трястись и волноваться.
Угу. Ну вот, например, с такой чертой, с тревожностью, вот что ты, как говорится, психуешь, да, как
да,
говорится?
Психую,
вот с этим ты что делать, например?
Ну вот смотрите, когда мы говорим себе вот такое слово «успокойся», да, вот ну, люди угу. часто говорят, слушай, ну хватит уже, успокойся, в конце концов. Кому они это говорят? Себе. Ну, попробуйте этот эксперимент провести. Вот, и...
В следующий раз, когда
да.
это начнется.
Посмотрите, помогает ли вам это. Конечно, вы убедитесь, что это совершенно не работает и не помогает.
Даже наоборот, я бы сказала, это еще больше
вы
заставляет нервничать.
Злость, да. раздражение на самую себя, да. И... Но когда вы говорите, что у меня есть характер, чувствуете, вот это пошел процесс опосредствования. Знаете, у меня есть рука, она болит. У меня есть там глаз, в него попала соринка. Я же не говорю, что в меня попала соринка. Соринка попала в мой глаз. Угу. Физиологически нам просто это понять, а психологически мы не чувствуем, что мы из чего-то состоим. Когда мы говорим, у меня есть характер, у моего характера есть тревожность, и она вот так работает. Угу. Это не я трясусь, она нам заставляет меня трястись. Вот я себе говорила в этой ситуации следующее. Вернее, себе. Своей тревожности. Вот это ключевой момент. Я ей говорила... Да, ты есть. Да, ты сейчас рассказываешь мне, что человек попал под машину или обиделся и так далее и тому подобное. Но ведь ты для того и есть, чтобы меня пугать, а я тебя не боюсь.
Ух ты, надо же прямо такой... в диалог, получается, вступить именно, со своими эмоциями.
Да. Есть такое понятие, внутренний диалог, это такое понятие психологическое. И это очень важный такой опыт, на самом деле, самосозидание, вот такого саморазвития. Потому что, вот я могу сказать, на собственном примере была огромная тревожность, которая превратилась в маленькое, как бы некое такое существо, как, знаете, маленький беленький мопс, который подтявкивает периодически, пугает, а мне не страшно.
Друзья, у нас сегодня в гостях психотерапевт Наталья Инина, и мы начали очень интересный разговор о характере, о том вообще, из чего он состоит, и что происходит в нашей жизни, если мы пытаемся как-то взять это под контроль вообще, разобраться в нашем характере, в наших эмоциях. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, или если вы просто хотите выразить свою точку зрения, что такое характер, помогает он вам или мешает, пишите нам, звоните. Сейчас напомним наши координаты, и через минутку продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Характер на пути к счастью. Такая сегодня тема нашего треугольника. У нас в гостях психотерапевт Наталья Инина, руководитель Центра практической христианской психологии. Вот здесь есть такой, ну, не вопрос, а вот человек спрашивает, чтобы почитать, я так понимаю, на тему о характере.
Ну, на самом деле, есть очень хорошие книжки, например, «Христоматия по характеру» под редакцией Рая Городского. Такая, ну, достаточно старая, но очень хорошая книжка. Там собраны все подходы к характеру. Можно почитать Ганушкина, нашего знаменитого психиатра, который пишет о таком, ну, как бы, ну, понятии психопатии, но просто очень сильно раздутый характер, как бы преувеличенный, гипертрофированный. Но там великолепные описания, в которых мы, к сожалению, нередко узнаем немножко себя, немножко окружающих, понимаем, что с характером не надо бороться, но его надо как бы осваивать. Вот я бы хотела... внимание наших радиослушателей на этом как-то удержать, потому что очень часто люди борются со своими чертами, да, борются с собой, как бы, да.
Мы говорим, то есть, если да, человек раздражительный, то он пытается, да, как-то бороться, да, с своей раздражительностью и не раздражаться, да?
Да, и ничего не получается. Чем психика работает парадоксальным образом. Чем больше мы ее давим в каких-то проявлениях, тем больше она пытается, так сказать, проявиться. Поэтому вот этот ход, о котором мы говорили до перерыва внутреннего диалога, он очень такой, знаете, дружественный. То есть надо научиться дружить с собственным характером, с ним как-то договариваться. Возвращаясь, например, к тревожности, которая, на самом деле, заставляет нас психовать и паниковать, и ожидать неприятностей. Но ведь тревожность несет не только эти негативные черты, как и любая черта характера. Она сострадательна, она милосердна. Она такая теплая. Uh-huh. Люди, обладающие тревожностью, с ними очень приятно иметь дело, потому что они очень заботливые, чуткие. То есть они могут поставить себя на место другого человека.
Ну да, то есть как бы чувствительность проявляется и в плюс, и в минус, да, получается.
И так любая черта. И поэтому, когда мы начинаем дружить со своим характером, знать его, понимать его, тогда мы можем эти минусы перевести в плюсы.
Но все-таки характер – это наш темперамент, плюс вот эта наслойка каких-то, среда. Ну, скажем, моделей поведения, реагирования, да?
Да.
А как проанализировать свой характер? Вот, например, я вас слушаю и решаю, да, я хочу начать его осваивать. Но сначала, наверное, надо понять, что вообще у меня есть изначально, правильно?
Совершенно верно. Ну, на самом деле, начать можно с очень простых вещей, так сказать, взять просто учебник по характеру психологически, да, и посмотреть, несколько есть подходов типологии характера, да, например, есть характер циклоидный. Люди часто говорят, я вот так устал, замучился, я, например, несколько дней лежу, абсолютно не могу встать, у меня нет сил, не хочется ни с кем разговаривать, и вообще ничего не хочется делать. А потом вдруг я делаю 20 дел одновременно, я могу с любым человеком поговорить хоть на улице, хоть там на работе, у меня такое чувство уверенности в себе.
Да, всплеск и вот, энергии какой-то.
И это его мучает, это его пугает, потому что он чувствует, что с ним что-то не в порядке. И вот эти колебания же, они очень утомительны, потому что это же не год, не два, это всю жизнь. Когда он читает вот про циклоидный характер, он понимает, что это нормально для него. И тогда он может пристроиться к этим волнам вверх-вниз, падением и взлетом, и делать что-то, что на самом деле можно делать, когда ты лежишь, в общем-то, пластом, а это, надо сказать, довольно созерцательное состояние, философское состояние. Это книжки надо читать в это время, понимаете, они усваиваются хорошо. А когда ты вот взлетаешь в, эту, в этот прилив, да, вот в такое состояние мании, тогда действует, а книжки тогда ты не сможешь читать, ты будешь что-то, так сказать, бегать там, перестраивать, убирать и так далее.
Она, вот вы сказали, что, например, эту тревожность, все-таки вступая с ней в диалог и говоря «я тебя не боюсь», да, можно все-таки ее снизить, да?
Безусловно.
А вот, например, вот эти фазы... цикличности. Это разные вещи.
Это то же самое, на самом деле. Просто когда мы перестаем сопротивляться тем процессам, которые как-то в нас разворачиваются, мы перестаем воевать сами с собой. Понимаете, вот вы представьте себе, вот там у вас есть какой-то друг. Вот он такой зануда, знаете, вот зануда, и звонит вам, и что-то вкручивает вам в мозг какую-то мысль. Он вас дико раздражает, потому что вы вот чем-то, так сказать, вдохновлены.
Он вкручивает,
а он вкручивает, причем так вот занудно, знаете, вот
да,
так монофонически.
Такие, да,
и вы можете злиться на него, а можете подумать, что у вас такой замечательный друг, у которого есть такое прекрасное такое свойство, которого не хватает вам. И когда вы понимаете, что вам надо немножко притормозиться, потому что вы слишком быстро бежите вперед, а у вас есть такой замечательный занудный друг, вы ему звоните и говорите: «Слушай, а что ты думаешь по этому поводу?» И вот он со своей вот чудесной этой занудностью, медленным голосом, вкручивая, как винт, понимаете, будет говорить: «Не торопись, подумай, прими решение завтра, не делай этого сегодня». И это будет очень хорошо.
Угу.
Все зависит от нашего отношения.
Да, надо подумать, как воспользоваться,
конечно,
да, вот, таким другом или такой чертой характера,
конечно,
в своей жизни.
Конечно, потому что, понимаете, ну вообще с собой надо уметь дружить. Вот нам много сказано, в евангельской прекрасный призыв: возлюби ближнего, как самого себя. Христиане прекрасно понимают, как любить себя другого. А вот с собой отношения довольно печальный порой. Люди не очень себя любят. Не в смысле потакания, не в смысле раздувания эгоцентризма, а вот именно с точки зрения понимания, принятия, какой-то самоподдержки. Вот про это речь идет. А вот с этим вообще проблема в нашем современном обществе.
Наталья, а насколько вообще важно вот этим заниматься? Вот вы сказали, что люди обращаются к психологу, но в основном, когда уже критическая ситуация, когда уже вообще сами справиться не могут. То есть, очевидно, можно раньше предупреждать, да, эти случаи, как профилактикой заниматься, или это...
Можно
как...
я просто добавлю? Есть вопрос, который вот, к Анинам тоже очень подходит. Спрашивает Ника: ко скольки годам у ребенка уже сформировывается характер, и когда поздно уже что-то менять? Это вот,
кажется, менять никогда не поздно ничего, понимаете? Просто надо понимать, что к 16 плюс-минус годам, скорее сейчас уже в плюс чуть-чуть, там, на самом деле, дети достаточно поздно сейчас как-то формируются в социальном плане. Но я вижу ситуацию, когда там к 20 годам, так сказать, деформировываются какие-то такие основные базовые вещи, там, такие типа характера. Но вообще 16 лет. Это такой пик вот, предъявления себя как характер, тотального характера миру. Поэтому с подростками сложно, они категоричны, у них мир бело-черный, такой вот либо налево, либо направо, никаких договоренностей, компромиссов, там, диалогов. Это все невозможно. Но это проходит, слава богу. Другой вопрос, что вот ко второй части и к тому, что вот Анна сказала... еще раз, так сказать, вернуться к мысли, что не нужно ничего ломать, нужно просто трансформировать, да, как-то приспосабливаться, потому что когда мы понимаем, что у меня характер рулит мной, моей жизнью, моими отношениями с близкими, то эта ситуация плохая, потому что я нахожусь в рабском положении, я ведом или ведома своим характером. Но где же моя личность, которая определяется ценностями и смыслами? Характеру совершенно все равно, куда мы идем. Ему важно, что вот он есть. И вот он идет вот так. А личность, она туда смотрит, вдаль, за горизонт. Ей важны смыслы, ей важно, во имя чего ты движешься, живешь. И вот когда люди приходят вот с этим личностным запросом, таким зрелым, внутренне взрослым запросом, то выясняется, что когда они начинают работать с характером, вот у меня очень много этих примеров, меняется отношение с детьми. Меняется отношение с супругами, с родителями у взрослых людей и вообще, так сказать, с окружающими. Потому что когда, например, человек понимает, что он вспыльчив, то он знает уже, как бы изучая свой характер, что, например, человеку вспыльчивому никогда нельзя сразу отвечать другому. Ему нужно взять эту паузу, да, считать лучше не до 10, а до 100, желательно еще до 1000. Потому что если он ответит сразу, он не рассчитает силу ответа. Он сделает это очень резко, может быть, жестоко. Потом будет жалеть. И когда он знает, что у него, например, есть такие черты, которые как раз способствуют такому ответу по принципу «сам дурак», да, вот есть такой характер просто, на самом деле две черты разные, там, возбудимость и ригидность так называемые. Вот им свойственно спорить по принципу «сам дурак».
А если вот, например, тебя хватает силы воли не сказать «сам дурак», но в голове это продолжает крутиться и крутится, что он такой, сякой, вообще.
Целый разговор
всё-таки
происходит.
Он сам дурак.
Да. А в принципе, ты держишь себя так довольно вежливо. Ты вроде говоришь культурно, а потом домой приходишь, и у тебя это все это обрушивается на тебя. Что делать?
Ну, во-первых, есть, конечно, разные вещи, потому что, как в медицине. Знаете, доктор, почему? Как мне вылечить мой кашель? А как вы кашляете? А с утра, к вечеру, ну, там да. Гулко, там звонко. Здесь тоже, как бы, я не могу ответить однозначно, но, конечно, вот мы можем развести этот вопрос на две части, ответ, вернее, на этот вопрос. Когда я знаю, что в моем характере есть, ну, вот такая как бы реактивная черта, которая отвечает по принципу «сам дурак», но есть и другая черта, например, тревожность, которая говорит: ужас, кошмар, если я скажу ему то, что я хочу сказать, он же отвернется и уйдет. И вот эта тревожность больше, сильнее, в силу детства, модели, которые мы наблюдаем, то здесь как бы внешне, формально выиграет вот эта тревожность. Но это не будет мой личностный выбор. Угу. Я не решаю эту проблему. Я как бы мечусь между двумя чертами, как между двумя огнями.
Да, бедная голова, она как поле битвы между всеми стрелами, этими эмоциями.
Ну, понимаете, когда мы садимся в автомобиль или, так сказать, на велосипед, или подходим к компьютеру, нам кажется, что это невозможно, это какая-то чудовищная история такой сложности, что это не по плечу. Но, тем не менее, через полгода мы шикарно жмем эти кнопки, уверенно, так сказать, вообще об этом не думаем. То есть навык обретается и превращается в некоторый автоматизм. В каком-то плане работы с характером точно так же. Сначала, как некое новое дело, сложновато, но через короткое время она осваивается. И вот сейчас там прошла онлайн-школа вот с издательством «Никея», и ко мне пришла на индивидуальную консультацию одна из участниц этой школы, как раз посвященный характеру, и сказала: вы знаете, ей 50 с лишним лет, она не девочка. И она говорит: вы знаете, такое освобождение, я наконец-то поняла, почему происходит в моей жизни так, а не иначе. И я поняла, почему так себя веду с дочкой, я поняла, почему она так ведет себя со мной, что мы сталкиваемся одной и той же чертой, угу. Искрим. И когда я стала с этим работать, просто за 2 недели все изменилось.
А вот с этой реактивностью как работать? Как с тревожностью, вы немножко рассказали. Я тебя не боюсь, и вот там направим тебя лучше как бы в положительное русло. А вот с этой реактивностью, которая у кого-то выплескивается, а у кого-то в себе остается, и тоже мало приятного.
Ну, мне тоже, я всегда на собственном примере, всегда своим клиентам объясняю, и вот в данном случае использую тоже себя как некий такой свидетельство такое. У меня есть одна из этих двух реактивных черт, такая, знаете, вот такой тяжелый аффект, есть такой вспыхивающий аффект, быстрый, он называется возбудимость. А есть такой ригидный аффект, он такой, знаете, как немножко бульдозер внутренний. Вот эти вкручивающие люди, uh-huh. которые подходят, говорят: да, давай я тебе объясню. Нет, ты, по-моему, не очень хорошо понял, я тебе попробую еще раз объяснить. И вот прижимают тебя к стене и пытаются тебе что-то объяснить. Ты хочешь исчезнуть в этот момент, а он этого не чувствует. И вот эта черта была тоже в моем характере. И когда возникла некая ситуация, ну, как-то меня она очень задела в человеческом плане, я разозлилась, возмутилась и решила написать ответ. Написала ответ, и мне казалось, что он очень хороший, разумный, трезвый, вежливый, корректный. Слава богу, я не отправила этот ответ, а оставила на утро. Утром я прочитала этот текст, подумала: какое счастье, что я его не отправила. Потому что это такой, знаете, вежливый бульдозер.
Угу. То есть письмо стоит написать, да, когда кто-то тебя сильно раздражает?
Да, конечно. И оставить его на потом. Угу. То есть не давать себя отреагировать сейчас же. сделать вот эту паузу, вообще выйти вот с территории, mm-hmm. из дома, из комнаты, немножко продышаться, как-то просто дать немножко времени пройти.
То есть это письмо, оно может помочь, да,
конечно,
вот успокоиться и
да.
перестать вести этот внутренний диалог?
Я только думаю, если напишешь, и вдруг под влиянием следующего импульса отправишь.
Ну,
лучше
нет,
бы не писал.
Это характер сделает, ну, да? Вот так как мы все-таки личности, ну, желательно, чтобы мы были личностями. Личность, конечно, не отправит.
А когда напишешь, то легче тебе станет?
Конечно, потому что вы не просто, вы понимаете, когда мы в голове все это прокручиваем, оно там и прокручивается, как белка в колесе по кругу. Все-таки, когда мы выписываем какие-то вещи, которые нас обидели, возмутили, пусть это будет субъективно, пусть это будет, может быть, эгоцентрично, но это наши чувства, это наше состояние. И мы их переживаем. Поэтому с ними надо как-то обойтись.
И при обидах тоже помогает такой метод?
Очень, очень хорошо помогает. И при гневе, то есть при всех негативных эмоциях и чувствах. То есть вы просто, ну, как бы выписываете рукой, ни в коем случае не на компьютере. Именно рукой, вот вся эта моторика, понимаете, совершенно особого рода. Причем потом можно этот листочек там разорвать, у меня люди там сжечь, развить по ветру и так далее и тому подобное. То есть там уже творчество ваше не знает границ.
Но то, что рукой, это хорошо. То есть нет опасности кнопку нажала,
да,
письмо не полетело.
Компьютер. Да, ни в коем случае. Чтобы не сыграла с вами шутку ваша возбудимость.
Да, да. Светлана спрашивает. Добрый день. Я домохозяйка, весной и осенью испытываю уныние, депрессии. Ничего не хочется, интерес пропадает ко всему. Как это объяснить? Это характер, и как с этим справиться?
Это не обязательно, может быть, характер. Так бывает, что вот женщины, которые оказываются дома, они, ну, такой тип и темперамент, и характер, что им хорошо дома. Но я знаю очень много женщин, которые дома немножко задыхаются, потому что нет самореализации в таком творческом плане, индивидуальном, там, личностном плане. И как бы они превращается в такой как бы автомат по обслуживанию близких людей. Да? И это очень депрессивное состояние для многих женщин. Я просто знаю это, так сказать, в опыте, когда, например, женщина, которая находится все время дома, начинает заниматься каким-то обучением, каким-то творчеством, причем желательно именно в группе, а не в одиночестве. То есть среди единомышленников, что очень важно, обретает новую среду, как бы, где она может сама себя реализовать.
А нужно вот эти заставить себя, значит, что-то сделать? Потому что, вот как Светлана
побудить.
Говорит, у нее нет желания никакого ничего делать.
Это ну, побудить, как? Она же пишет замечательно и точно осень, весна. Значит, зимой или летом, когда нет этого падения. Надо понять, что вот приближается осень или весна. И вот у меня будет то-то и то-то. Поэтому
какое-то
сейчас
дело
пока
интересное какое-то,
я еще в силах. Я найду себе какой-то хороший курс. Какое-то, так сказать, какое-то интересное, увлекательное совместное занятие. И запишусь туда. Сейчас, слава богу, есть и платные, и бесплатные возможности. В этом плане большой город, конечно, дает
и
очень...
И онлайн,
да,
много всего очень,
очень
интересного. С обратной связью, например, да.
Ну, и понимаете, когда все-таки мы говорим о депрессии...
А, вот, ну да, надо, чтобы
коллектив... надо, чтобы мы выходили из дома, понимаете? Потому что онлайн — это опять в тех же стенах, с теми же ароматами, цветами стен, обоев, занавесок, с теми же цветами, с тем же столом. То есть здесь нужен некий обрыв и выход в новое пространство.
У нас сегодня в гостях психотерапевт Наталья Инина. Мы говорим о характере. Через минутку продолжим наш разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Характер на пути к счастью. И как научиться жить со своим характером? Вот это очень важная тема, которую сегодня мы подняли, обсуждаем с психотерапевтом Натальей Ининой. Ну, более-менее понятно, из чего он складывается, как с ним работать. Вот очень важно прозвучало, что не давить себя, не принуждать, а вступать в диалог со своими чертами. Но я не знаю, что можно еще. Аня, у вас есть какие-нибудь трудности с характером?
У меня огромные трудности.
Давайте рассказывайте.
Я поняла, что важно писать письма, потому что у меня очень большая проблема с обидчивостью. Я люблю пообижаться вообще по любому поводу. Причем, когда, например, с тобой поступает несправедливо, возникает такая обида. Ну как так? Меня обидели. Но бывает наоборот. Когда справедливо поступили, и тоже кажется, ну могли бы как-то снисхождение проявить. Почему вот так вот надо поступать? по заслугам. И я как-то попыталась тоже разобраться с этой темой, какие-то курсы, семинары послушать. И очень неутешительное известие услышала, что, оказывается, вообще все женщины обидчивы. Нет, неправда.
Не согласна. Спасибо большое, Аня, вы очень важный такой момент, как бы мы зафиксировали тонкий. Потому что обидчивость, это вот, может быть, мы следующую какую-то нашу встречу посвятим внутреннему ребенку, потому что это огромная тема, колоссальная. И если вот наши дорогие радиослушатели смогут хоть немножечко соотнести вот в себе тему характера, тему внутреннего ребенка, вот тогда они очень хорошо могут балансировать свою жизнь, да, сказать, находя, в общем-то, себя самих и поддерживая самих себя, потому что, скорее всего, здесь маленькая девочка, которая обижается, и, ну, в общем, надо как-то вот туда смотреть, в детство, потому что часто, ну, в нас живет этот ребенок на самом деле, и обида – это очень детское чувство.
Угу. Взрослым уже незнакомое чувство.
Ну, оно такое не очень взрослое. То есть взрослый все-таки там может обидеться как-то, ну, конкретно, на что-то на очень четко, понятное. Но когда вообще мне свойственна обидчивость, то это надо, в общем-то, смотреть в это детство. Но, конечно же, есть и свойства характера, которые как-то подогревают вот эту обидчивость. Но я бы вот как раз немножко, так как мы сегодня все-таки говорим о характере, вернулась все-таки в это русло и не могу не сказать про один такой тип характера, который очень бит в школе наибольшим образом, чем все остальные. И для тех, просто кто слушает, и, возможно, среди них есть люди такого типа характера, может быть, дети с таким типом характера, как-то вот сразу немножко помочь вот сказать об этом. Есть такое понятие в психологии шизоидность, или очень красивое слово, есть, так сказать, другое, индивидуалист, индивидуалистичность. Не надо путать с эгоцентристом, потому что вы чувствуете, да, сами разницу, что индивидуалист – это тот, который как бы идет вот из самого себя, как бы он, ему очень важно себя как-то реализовать. И вот если мы смотрим на какую-нибудь группу детского сада, уже видно этого ребенка, потому что он замирает около цветка. Он заглядывается на бабочку. Он начинает вдруг считать, там, я не знаю, окна. Вся группка пошла вперед, а он застрял и мечтает.
Художник растет.
А творческий человек 100%.
Художник,
что делает обычно воспитатель? Он, как правило, начинает вопить. Иванов, сколько можно? Ты все время куда-то там, мечтатель. Все время тебя надо, так сказать, как-то возвращать. Ну что ж ты не можешь, как все? В школе происходит то же самое. И вот эти дети такие, на самом деле, удивительные. В них очень много богатства как бы внутреннего. Это люди такие аналитичные. Из них вырастают философы, ученые, творческие определенным образом люди. Не совсем художники. И как бы не актеры уж точно, абсолютно. Mm-hmm. Скорее, вот такие мыслители. Вот такие дети в школе. Они держатся особняком. Они часто ходят с книжкой. А над ними часто, так сказать, в общем-то, издеваются сверстники, потому что они не включены в группы. Помните слово «индивидуалист». И, ну, как бы они часто становятся козлами отпущения. И чувствуют себя, и так эти люди, приходя на консультацию, говорят, я какой-то неправильный, со мной что-то не то. И очень часто преподаватели, не зная такой тип характера, начинают ругать этого ребенка, отчитывать этого ребенка. Знаете, как этот ребенок реагирует, когда на него нападают и начинают его воспитывать? Он не отвечает, не огрызается. Он никогда не будет плакать. Например, он может улыбнуться. То есть парадоксальным образом он реагирует. И преподаватель, как вы себе представляете, учительницу, которая отчитывает ребенка, а он улыбается ей в ответ. Она считает, что он издевается. Она так ему говорит, ах, ты еще издеваешься? Ну все, тебе крышка, да, вот что-то такое. То есть идет очень мощная агрессия. А этот ребенок улыбается не потому, что он издевается, он растерян. У него возникает какой-то паралич, он как бы замирает и по-дурацки реагирует. Но и вот я всегда очень жалею людей, которые вот обладают таким богатым, вот, богатой чертой характера, на самом деле очень ресурсный, которые попадают в такие передряги, как правило, в школьные годы. И все время говорю о том, что, это, вы знаете, это вот как орхидея на поле ромашка васильков, вот этот тип характера. Но он тоже не единственный, не единичный. Всех примерно поровну. Mm-hmm. Всех примерно 1/10. Поэтому ищите своих, как бы, да, и вот поймите, что с вами все в порядке. Вы просто обладаете таким характером, и вам очень важно себя как-то реализовывать в творческом плане. И такие элементы замечательные, ну, это просто, естественно, о любой черте так можно говорить, там, целый день. Но вот, например, с таким вот типом, как бы, характера надо определенным образом себя вести. Ну вот я приведу пример моей подруги, у которой такой супруг, он доктор биологических наук. Она им говорит: я сейчас выйду ненадолго, ты посмотри, пожалуйста, картошку на плите. Она выходит, все в дыму. И она, а он сидит за компьютером, значит, пишет свою статью.
И не чувствует ничего.
А он говорит: послушай, я же тебя просил. Он говорит: я посмотрел. Ты просила посмотреть, я посмотрел. То есть это люди инструкции. Не нужно думать, что они догадаются, что вы хотите от них получить. Скажите прямо, переверни там 2 раза через 5 минут. Вот это вопрос о том, что такое характер, и как его очень важно понимать и знать. Очень важно понимать и знать характер своих детей, потому что иначе мы их можем покалечить невольно, не понимая, что они же не пустые, так сказать, мешки, которые надо набить знаниями и умениями. Они скрытая потенция, понимаете, это богатство, которое еще не развернулось. И там есть определенные правила в этом богатстве, да, правила игры. Поэтому, когда мы знаем, что ребенок вот такой-то или такой-то, что нетрудно узнать, просто придя к психологу, пройдя тест на характер, это совсем несложно.
И не нужно его переделывать.
Абсолютно.
Нужно как-то научиться с этим жить.
Да, найти это... как бы способ говорить с ним на его языке. Тогда мы избегаем чудовищных конфликтов, тяжелых подростковых вот этих как коллапсов отношений и много чего другого. Более того, мы даем ребенку чувство уверенности и понимания, которое он потом несет в жизнь.
Потому что обычно все-таки хочется под себя как-то все перестроить, чтобы работало все максимально удобно вот для нас самих. Ну, по крайней мере, в моей жизни так происходит. Что мне хочется других переделывать. И потом, когда начинаешь от них требовать так, чтобы они обеспечили комфортную мне среду, оказывается, что не все так просто. Они не готовы на это пойти.
А вы смотрите в модели ваших мам, бабушек, потому что обычно, когда мы начинаем пытаться кого-то переделывать, мы очень часто воспроизводим то, что мы наблюдаем в детстве. То есть мы как бы без анализа просто принимаем, копируем модель, от которой часто сами страдали в детстве.
Да,
вот там, например,
всего,
на наказание молчанием. Классическая наша схема воспитания. Знаете, там замолчал на пару-тройку дней, ребенок там дошел до ручки, и как шелковый. Но ребенок от этого страдает, потом вырастает и делает то же самое с собственными детьми.
Да. Вот так вот. У нас сегодня в гостях психотерапевт Наталья Инина, руководитель Центра практической христианской психологии. Через минутку продолжим наш разговор о характере.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня психотерапевт Наталья Инина. И мы говорим о характере. Характер на пути к счастью. Как жить со своим характером. И вот важный очень момент, который с самого начала Наталья сказала, но мы еще не раскрыли эту тему «Характер и личность». Соотношение, взаимодействие, что происходит.
Да, большое спасибо, Мария. Вот это очень такой момент важный, потому что уж действительно, из какого уровня мы и можем влиять на характер, так это, конечно, уровень личностный, который выше уровня характера. Если представить себе дом, в котором фундаментом будет темперамент, вот это некая базисная вещь, а потом некие стены, так сказать, внутреннее убранство, это наш характер. А вот это некая вершина дома, крыша, вот куда-то устремленность, куда-то, так сказать, в небо, в пространство свободы. Это, конечно, наша личность. Я очень люблю классификацию, которую дал вот наш замечательный учитель, профессор Братусь Борис Сергеевич. собственно, основатель современного направления христианской психологии. У него замечательная классификация, очень легко запоминаемая всеми. Хороший человек с хорошим характером, плохой человек с плохим характером, хороший человек с плохим характером и плохой человек с хорошим характером. То есть параллельно и перекрестие.
То есть когда говоришь «человек» — это личность.
Конечно, конечно. В идеале, конечно, в идеале. И вот давайте посмотрим, например, вот у меня там тревожность, да, вот я уже об этом говорила. Что такое тревожность, например, когда рядом близкий человек или ребенок еще, лучше возьмем вот ребенка. Вот я все время проверяю, как он себя чувствует, особенно если ребенок маленький. А вот не замерз ли он, а в шапочке ли он, а не холодно ли ему, а вообще, как он вообще, улыбается ли, а что он такой грустный? Все время я придираюсь к этому ребенку.
Хорошо показывает.
Но я же это вижу, понимаете, я, во-первых, внутри себя это знаю, я потом регулярно это вижу вот в жизни. И вот этот ребенок поначалу такой весь себя беззаботный, милый, при такой мамаше тревожный, превращается в испуганное, ожидающее неприятностей существо. И мир для него превращается в место, из которого что-то все время на него нападает.
Валятся какие-то неприятности, да.
Значит, здесь, вот если я так себя веду, как мама, моя личность вообще не работает. Потому что я позволяю себе делать то, к чему я привыкла, не думая о другом человеке, о ребенке в данном случае. Значит, если моя личность работает, как-то она развита, то я понимаю, что мне, конечно, очень хочется проверить его носик или шапочку напялить, или шарфик потуже затянуть, чтобы он совсем уж не дышал. Но я говорю себе, это моя проблема, с ним все в порядке, он прекрасно гуляет, играет, улыбается, с ним все хорошо. Поэтому ради него... И это говорит только личность у нас. Я не буду делать то, что хочет делать моя тревожность.
Угу.
То есть вот это отношение к другому, вот это некая опора на ценности, да, опора на какие-то такие вот, ну, смысловые уровни, да, позволяет мне сказать «стоп». Мой характер, конечно, сейчас хочет, так сказать, развернуться и реализоваться. А мы ему говорим: друг мой милый, мы все понимаем, ты, конечно, есть, и ты, конечно, вот так хочешь, а не сяк. Но уж извини. Нет, вот этот человек, и так ему трудно. А ты хочешь, так сказать, до него достучаться, потому что ты, ведь тебя всего распирает и раздирает. Но ему сейчас это не нужно. Ему нужно, чтобы ты просто держал его за руку и просто был с ним молча или там как-то подержал, обнял. То есть, иными словами, это преодоление эго, потому что характер — это эго. Вот все, что мы делаем из характера, это мы делаем из нашего эго. А все, что мы делаем из личности, мы делаем по отношению к другому, ну, из любви, из способности встать на его место. То есть мы его подразумеваем не как средство, а как другую личность.
По-моему, колоссальное мужество для этого требуется, и честность, и, ну, вообще какие-то такие очень высокие качества, чтобы признать в себе и согласиться на это, и вот попрактиковать.
Ну, вы знаете, я очень благодарна за этот комментарий, потому что люди тормозят ровно на этом. Ну, как бы это так трудно, что вы, ну, знаете, это такой высокий пилотаж. Да, конечно, это правильно, да, но не сейчас и не для меня. Но в качестве просто поддержки, так сказать, какой-то мотивации хочу сказать, что когда я вижу людей, которые преодолевают вот этот рубеж, да, и как бы поднимаются над эго или пытаются как-то практиковать это, вот этот шаг вверх, их жизнь качественно меняется. То есть то, что они обретают, вот то самое счастье, о котором мы говорим, оно совершенно другое. Это не счастье вот, комфорта, это не счастье удовольствий, это не счастье власти или контроля. Это счастье любви, это счастье встречи, это счастье совместной радости. Как вы чувствуете, это совершенно другое.
Награда великая.
Да, это награда великая.
И даже, наверное, для творчества тоже более широкий путь открывается.
Огромная
вот для личности, для самой.
Там совершенно другой ресурс начинает работать. Мы не устаем, в нас все время что-то вливается, и мы как будто проводник чего-то очень прекрасного, как какой-то реки жизни. Ну, верующий скажет, это просто присутствие Бога, конечно. Поэтому, в общем, дерзайте, дорогие друзья. И в общем-то, мы можем это счастье обрести вот через этот шаг над эго и от эго.
Угу. У нас 5 минут остается, и вот здесь уже Светлана спрашивает. Светлана, мы сами хотели спросить, как называются курсы, поточнее, где их найти? Про вашу школу хотели рассказать.
А вы знаете, вы можно найти это на сайте издательства «Никея». Так и называется, по-моему, «Характер на пути к счастью», собственно, как наша передача. И просто вот онлайн-школа, она называется «Школа Инины», уж простите за такое. Это не я придумала, я как-то просто, как-то стиснув зубы, согласилась, потому что, ну, как-то издательство «Никея» решило, что так правильно, видимо, просто как люди узнают и понимают, что будет определенный как бы стиль работы. Поэтому зайдите просто на сайт «Никея» или, может быть, по телефону с ними свяжитесь, и они вам дадут все координаты.
А вот школа, там только один курс? Или там, может быть, первый, второй, третий год, или разные направления? Как вообще планируется?
Ну, вообще, мы сейчас начали. Спасибо большое за этот тоже поворот, потому что это важно. Мы опасались выходить на вот формат онлайн, потому что все-таки такой психологический, практический ход всегда лучше делать визави, да, когда ты видишь, наблюдаешь живого человека. Но мы поняли, что вот мы провели такой как бы пробный шар и поняли, что он очень хороший дал результаты. Люди дают обратную связь, она очень положительная. Поэтому мы будем делать уже совместно вот наш центр, вот, собственно, вот наш сайт psrpu.ru, на котором вот вся информация про нашу деятельность, нашего центра, нашего института, совместно с издательством. Будем делать курсы и по внутреннему ребенку, и по женскому счастью, что совершенно является отдельной темой, отличной от мужского счастья. Ну и всякие разные другие интересные такие прикладные темы затрагивать, потому что действительно очень много людей из регионов, вообще из-за пределов там российской территории звонят и не могут приехать, и хотят участвовать, им нужна помощь, поэтому мы рискнули начать это делать, поэтому приходите.
А в ходе курса там есть обратная связь?
Обязательно.
Там есть в прямом эфире или как-то пишешь?
Там есть живые вебинары, где люди задают вопросы, ответы. Там есть курс как бы лекционный. Там есть домашние задания, очень такие арт-терапевтические, практически интересные. Кстати, вот насчет наших черт, попробуйте их нарисовать, визуализировать. Ой. Попробуйте представить их себе. И это очень такой глубокий пласт работы. И мы вот ровно это делали и получили очень хороший эффект. Потому что когда ты просто себе говоришь слово, да, у меня есть то-то и то-то, это один уровень. А когда ты себе представляешь, это более глубокий уровень. Когда психика работает на более глубоком уровне вот своей такой вот деятельности. Да,
Тревожность какая-нибудь кикимора там,
ну, возможно, а может быть какой-нибудь зайчик без рта, вот, может, например, зайчик, такой, да. Зуженный, с глазками, такими ушками, беленький. Вот я просто описываю то, что я видела. Вот, и там некая такая практика развивающаяся, терапевтическая, которую мы, естественно, отслеживаем и всячески поддерживаем наших участников. Так что будем рады, если вы присоединитесь.
Да, ну спасибо, мы тоже получили многие ответы на свои вопросы. Вот Селена пишет, что, значит, очень интересный сегодня разговор, важная лекция, тоже хочу к вам на курсы. Ну, присоединяйтесь, Селена.
Да, будем
рады. Нет проблем,
да.
Замечательно, что вот есть такая возможность по интернету, мне кажется, это прекрасно.
Конечно, да.
Никуда не нужно ездить.
Распахнутые двери, да.
Распахнутые двери просто. А книжку вы не собираетесь писать о характере?
С удовольствием. Вы знаете, я сейчас просто вот работаю над книжкой, которая посвящена психологии веры и религиозности. Это тоже огромная тема. И мы натыкаемся на очень большие проблемы, вот, когда человек приходит в храм, и вот что с ним происходит, и он натыкается на эту свою психологию. И, в общем, как-то она часто тормозит его жизнь в вере. Поэтому, когда вот я ее осилю, она оказалась такой серьезной, большой, ответственной. Тогда я сразу же приступлю к теме характера.
Хорошо, спасибо большое за такой интересный практический разговор. Друзья, у нас сегодня в гостях была психотерапевт Наталья Инина, руководитель Центра практической христианской психологии. И, как вы поняли, мы тему эту будем продолжать, правильно, Наталья?
С удовольствием.
Да?
С удовольствием.
Продолжим разбираться в нашем характере, вообще в том, что с нами происходит, почему мы такие, как с собой бороться, то есть не бороться, как научиться вести с собой диалог, для того, чтобы нам было легче жить со своим характером. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо всем, кто писал. Я вот даже не все прочитала комментарии, но всем спасибо. Тут даже книжки советовали. Ну, я думаю, что вот в целом Наталья назвала главные книги. И всего доброго до следующего треугольника, до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.